Итак, как и обещали, начинаем с сюжета того, что происходит в зоне проведения АТО с предприятиями, которые принадлежат Ринату Ахметову. Были заявки со стороны боевиков так называемой ДНР о том, что они национализируют эти предприятия. Есть захват в заложники сотрудницы электромонтера, которая работает на одном из предприятий ДТЭК. Есть заявление о национализации так называемой Укртелекома и соответственно, вчера прекратилось предоставление услуги связи Укртелекомом на оккупированной территории Украины. Вот хочется ближе рассмотреть этот сюжет. Уже звучит мысль о том, что идет война между Ринатом Ахметовым и его предприятиями и боевиками. Что об этом мы можем сказать, что об этом известно? Попробуем разобраться вместе с нашей гостью. Это главный редактор интернет-издания «Украинская правда» Севгиль Мусаева. Добрый день.
Здравствуйте.
И идет ли война?
Ну, на самом деле, тут нужно, наверное, начинать от того, что война идет уже 3 года, и изначально эта война, например, была Рината Ахметова с боевиками, потом Рината Ахметова с президентом, потом Ринат Ахметов с президентом договорился, и, видимо, когда Ринат Ахметов договорился с президентом, это не понравилось остальным участникам процесса.
А можно ли эти основные этапы немного описать для тех, кто, может быть, менее пристально следит за вот этими часто не очень невидимыми, на самом деле, процессами,
да,
о том, кто с кем договаривается и кто с кем не очень договаривается?
Я могу начать с 2014 mm-hmm. года, когда начались события.
Начало оккупации.
Да, весна 2014 года, когда начались события на Донбассе после оккупации Крыма. И когда Ринат Ахметов на тот момент, как вы знаете, президентом не был Петр Порошенко, исполняющим обязанности был Александр Турчинов, и Ринат Ахметов пытался усидеть на двух стульях. И периодически делал заявление о том, что он, конечно, поддерживает украинскую единость и украинскую государственность. С другой стороны, говорил, что за стол переговоров нужно садиться. Есть знаменитое видео, когда Ринат Ахметов приходил, собственно, к людям, которые захватили Донецкую обладминистрацию, и в том числе как бы с употреблением лексики. Потом была операция, как вы помните, даже акция «Гудок», когда Ринат Ахметов призывал гудеть в поддержку там вот такой вот страйк. Но в итоге и еще, наверное, примечательно, что в конце 2013 года он говорил, что еще не родился тот вообще выстрел, который может меня выгнать из родной земли. А в мае 2014 года вынужден был покинуть Донецк после того, как был захвачен Донецкий аэропорт, и начались активные военные действия.
Но вот он и покинул Донецк, просто уточняющий вопрос, потому что стало слишком опасно для жизни, или уже речь шла о потере влияния, может быть?
И то, и другое. И была угроза жизни, и, конечно же, он потерял влияние. Но потом каким-то образом Ринату Леонидовичу удалось договориться с боевиками, в том числе, конечно, его предприятия обстреливались, потом не обстреливались, как-то все равно работали каким-то образом. Так это продолжалось где-то весь конец 2014 года. А потом в 2015 началась история, которая называется деолигархизация, когда глава государства, на тот момент уже Петр Порошенко, как назвал программу 3D, в числе которых была вот уменьшение влияния олигархов на отрасль, на разные отрасли, на экономику страны в первую очередь. Ну и конечно, Ринат Ахметов был в числе, и в чем, наверное, особенность бизнеса энергетического Ахметова в том, что в годы президентства Виктора Януковича он смог сконцентрировать 76% тепловой генерации. То есть является монополистом в тепловой генерации.
И получается, что те деньги, которые платят, например, пользователи тепла,
да,
например, жители квартир, домов и так далее, идут в карман одного украинского олигарха.
Ну, это, конечно, слишком утрированный подход, но, безусловно, такой 76% тепловой генерации позволяет влиять на энергетическую сферу, потому что я очень хорошо помню момент, 2014 год, когда начались первые разговоры по поводу энергетического кризиса, и когда руководил компанию «Укрэнерго» оператором, да, который всем регулирует, человек Ахметова, и они просто выводили блоки на ремонт. Ну, вот просто им захотелось, да, вот его выводили на ремонт, пытались каким-то образом влиять на принятие решений, да, как бы их не устраивало, как, когда государство закупало тот же там уголь за границей или пыталось заключить импортный контракт с Россией на импорт электроэнергии, ну, предпринимало какие-то действия относительно уменьшения влияния Ахметова на отрасль. Потом была знаменитая история, когда в 2015 году Ринат Ахметов привез шахтеров. И почему он привез шахтеров? Собственно, потому что руководство отрасли энергетической, в частности, Министерство энергетики и Национальная комиссия регулирования электроэнергетики, начали процесс обсуждения аргументированной цены на уголь. В чем заключается там бизнес ДТЭК? В том, что они добывают этот уголь по низкой себестоимости, потом по высокой себестоимости закладывают этот уголь в тарифе на тепловую генерацию, и таким образом у них получается маржа вот, на этой цепочке. И Министерство энергетики отстаивало цену 800 гривен, Ахметов говорил 1500 гривен. Да, вот,
почти в два раза разница, да?
Да, в два раза. Ну и как-то там обосновывал и так далее. На самом деле, главная аргументация была в том, что, конечно, для скупки энергетических активов в годы президентства Януковича он набрал кредитов у россиян. У него 2,5 миллиарда кредитов долговых обязательств перед российскими банками. Ну, не только перед российскими, но большая часть перед российскими. Это тоже хочу так вот отметить. Ну и получается, все это было... Был какая-то такая война, горячая фаза, а потом, в том числе и пострадала там компания нефтегаздобыча, которую Ахметов купил тоже в годы президентства Януковича, долю в этой компании. А история там интересная, потому что нефтегаздобыча в самом своем начале принадлежала Петру Порошенко. И для него это как бы очень болезненная история, потому что у него забрали эту фактически лицензию, он пытался ее каким-то образом вернуть. Ну и все закончилось, война закончилась весной прошлого года, когда...
Между кем и кем, нужно уточнить?
Между Ахметовым и между президентом, когда была утверждена формула расчета цены на уголь, себестоимости угля, АП2 плюс фрахт. Я была первым человеком, в принципе, который об этой формуле рассказал. Потом и Андрей Герус это тоже очень много писал, бывший член Национальной комиссии регулирования электроэнергетики. Потому что, честно говоря, это было такое... Ну, я не знаю, как это даже назвать культурными словами, ну, жульничество чистой воды.
А в чем оно состоит? Ну, то есть в чем проблема с этой формулой? Опять формула... же, не все слушатели разбираются в экономических
тонкостях. Да, я объясню, потому что на самом деле очень сложно разобраться до сих пор, и люди как бы, ну, как бы, это все равно стало уже притчей во языцах, но...
Вот, Сергей, если просто отталкиваться от того, что вы назвали ранее, ну, предлагалось 800, контраргумент 1700, да, и в результате вот новая формула. То есть
новая формула как раз-таки и позволяет сделать цену вот такой вот, которую хотел Ринат.
То есть интересная тема. Значит, есть цифра, и нужно под эту цифру придумать хорошую форму.
Классная идея. Да.
И конечно, можно было просто установить цену, но они решили, ну, как бы руководство там НКРЕ решили, что мы сейчас все под соусом приведения европейской цены и энергетической независимости. В чем заключается АП2 плюс фрахт? АП2, он включает сводный индекс доставки угля в порт Роттердама. Уже доставки. Уже, то есть это цена угля плюс цена доставки, Роттердама. Но наши ребята решили, что как бы этого недостаточно, и поэтому еще решили туда включить плюс затраты на доставку. То есть, ну, фактически, получается, в их логике уголь, который идет с Донбасса, он сначала плывет на лодках в Роттердам, потом из Роттердама возвращается и как бы поступает на украинские тепловые электростанции.
Это вот если, допустим, новая почта говорит вам, вы должны заплатить не 25 гривен, а, скажем,
250.
100? Да, 100. Но вы будете, ну, как бы, но мы вам придумаем такой вот, но мы будем не из Киева в Запорожье послать, а будем Киев, там, например, Варшава, а потом
мы будем посылать
Киев,
даже
в Запорожье.
Киев-Запорожье, но туда вкручена на самом деле не только такая простая ценная схема, это интересно.
Это напоминает мне тот смешной анекдот о том, как человек без украинской визы из Борисполя в Жуляны должен был добираться перелетом через Дубай. Но это же так, на правах лирического отступления. Если продолжить эту историю о конфликте Рината Ахметова с разнообразными силами, например, с президентом и боевиками. Вот пришли мы к точке, когда договорились между собой силы президента и Рината Ахметова. И новая формула для расчета появилась и так далее. И как в этом, в этой рамке...
Появились боевики?
Можно еще о блокаде, наверное,
я сейчас,
сначала
да,
упомянуть.
Я могу рассказать историю про боевиков. Кстати, я еще не описываю. Это фактически
же, это отдельная
эксклюзив.
Сюжетная линия, да?
Да-да-да, потому что возник конфликт, вы знаете, в оппозиционном блоке.
Когда?
В начале года. То есть он, в принципе, всегда теплился, потому что там разные группы влияния в этом оппозиционном блоке и так далее. И когда там я попыталась понять природу этого конфликта, мне рассказали потрясающую историю. Она частично уже в СМИ была о том, что бывшее окружение президента Януковича, а также там олигархи Фирташ, Левочкин пришли к Ахметову и спросили его, а где деньги за Укртелеком? Потому что когда-то, как вы знаете, Укртелеком приватизировался, была компания «ИПИК». Потом в итоге оказалось, что конечным собственником оказался Ринат Ахметов, но там была зашита доля, естественно, там, как бы бывшего президента и всего его окружения. На что Ринат Леонидович ответил, как бы, хорошо, я могу вам выплатить деньги, но не могли бы вы назвать конечных бенефициаров, а не лыжных инструкторов? Вот, как это бывает. Ну и на этой почве у них как бы случился конфликт, и вплоть до того, что, скорее всего, ну, будет какое-то судебное разбирательство. Я подозреваю, что в Лондоне это шутка юмора. Но как мне кажется, что, конечно же, на боевиков, там, ну, если говорить вот о группе Бойко, Фирта, что они имеют какое-то влияние, связь с россиянами. Юрий Бойко регулярно летает в Москву, и мне кажется, что нынешняя активизация, она как раз связана с этими процессами в том числе. И блокада, мне кажется, тоже это как бы одно из звеньев в цепи. Потому что...
Давай подробнее это рассмотрим, вот если смотреть на блокаду. Об этом очень много говорят в медиа, и мы на Громадском радио уже не один и не два эфира посвятили теме блокады. Одного мнения нет, кто-то за, кто-то против, у всех есть свои разной степени железности и серьезности аргумента. Но так или иначе, это слово блокада, как некая форма речи, да, регулярно возникает и в новостях, и в обсуждении событий в зоне АТО. Если посмотреть на историю о блокаде, о ее появлении, о идее о том, чтобы разогнать или наоборот расширить и блокировать другие пути для сообщения и так далее, сквозь призму истории о Ринате Ахметове на Донбассе, его отношениях с президентом и с боевиками самопровозглашенных так называемых народных республик. Что мы увидим интересного?
В вопросе блокады ты имеешь в виду?
Причем здесь Ахметов, если говорить о блокаде?
Но, понимаешь, я думаю, что проблема заключается в том, что Ринат Ахметов очень много зарабатывает сейчас, вот как раз-таки за счет этого. И это, наверное, не нравится очень многим сторонам. Поэтому это какая-то попытка его никак заставить задуматься, мне кажется. Но у меня, знаешь, что удивительно в этой истории, что вчера было же заявление президента, что там будут санкции персональные и так далее. И это просто вот меня, честно говоря, настолько удивило, потому что война идет уже 3 года. У очень большого количества украинских бизнесменов отжали бизнес на Донбассе. Ну, очень огромного количества бизнесменов. И олигархов в том числе, я не спорю. Ну, как бы. Ими уже управляют там давным-давно боевики. Ну вот такого вот вмешательства как бы лично президента не было. А тут как бы обижают несчастного Рината Леонидовича, которого уже там 3 года длится конфликт, и как-то его предприятия работают. И если посмотреть, какие заявления были раньше там, в отношении там, Ахметова, как бы из уст того же Порошенко, да, как бы, ну это как бы очень странно выглядит. То есть почему Ахметова власть защищает, да, и заботится о его бизнесе, а другой бизнес, украинский или там, ну, даже если это крупный бизнес, никак не защищается.
Севиль, а вот почему, действительно, давайте подумаем.
Ну, я считаю, что как раз-таки аргументация в том, что заинтересованными в ведении этой формулы является как бы Ахметов, но я Когда писала...
То есть вы хотите сказать, писала, что тексты... свои деньги болят
Конечно.
Больше?
Я когда писала текст, у меня был заголовок там, что формула с доходом 24 миллиарда гривен или заплати Ахметову и друзьям президента. Вот. Ну вот, друзья президента — это люди, которые в настоящее время управляют компанией «Центрэнерго», государственной, ну и тоже зарабатывают на нынешних повышениях. И цена, чтобы вы понимали вопроса, вот это Роттердамская формула, действие Роттердамской формулы, 26 миллиардов гривен в год. То есть 26 миллиардов гривен в год государство переплачивает просто потому, что Ахметову и друзьям президента очень хочется заработать денег. Конечно, это очень большие деньги, и за них будет конфликт. Конечно, за них будет конфликт. А как вы думаете?
Если развернуть эту историю другой стороной и посмотреть на то, почему вдруг и вдруг ли боевики пришли национализировать, говорю в кавычках, предприятие Ахметова. Почему именно 1 марта? Как это стало возможно? Может быть, есть какая-то инсайдерская информация о том, кто кому разрешил?
Ребята, или сроки можно. Не важны на самом деле. Да. Может, это случайная, как бы такая методика случайных
цифр. Да, вдруг пришли ребята с оружием и сказали, мы вас национализируем. Да.
Ну, конечно, сложно вообще
Добрый
какую-то...
Вечер. Это гестапо, Олег Кашевой дома. Да.
Я помню разговоры по поводу национализации ахметовских предприятий еще 14 году. Вот я...
Ну вот это, опять же, были разговоры, они же уже ведутся не первый раз, ну и не первый год.
Ну да.
И вот вдруг 1 марта 17-го года...
Скажу, мое мнение, это Ренату Леонидовичу придают привет его старые партнеры, которых было очень много в его жизни. Как бы... И та же история с АП-блоком и с тем, как бы это все взаимосвязанные процессы. У меня нет фактов, которые могут об этом свидетельствовать, но просто так никакие вещи там не происходят. А тут они по времени совпали. По времени совпали конфликт в АП-блоке с группой Бойко, по времени совпало разбирательство вокруг Укртелекома. И по времени могло совпасть просто то, что как бы да, людей, которые управляют сейчас этими этими областями, дошло, сколько Ренат Леонидович зарабатывает на этом угле.
Неприятное прозрение.
Конечно, да. Понимаете, там, потому что я в прошлом году, когда делала тексты, да, там про уголь, я общалась с людьми с той территории. Они говорили, что цена там тонны там угля, ну, составляла 600-800 гривен, и они с этой суммой еще готовы были платить откат. То есть по тарифу, который заложен сейчас, себестоимость угля 1730 гривен. Ну, заложенная в тариф.
Собственно говоря, что
вы
хотел,
понимаете, как бы, да?
То и получил. Вот. Сергей, а вот скажите, пожалуйста, если взять человека, который не совсем разбирается в экономических вопросах, может быть, не очень хорошо считает, вот сколько нужно времени человеку, допустим, предприимчивому, но не очень хорошо считающему, чтобы понять, что меня тут очень хорошо общипывают, вот как-то. Вот, когда может наступить это прозрение?
Не, но в любом случае нужно как-то сопоставлять цифры. Да, вот. Ну, а тут как бы цифра очень простая, да. Сколько стоит уголь, заложенный в тариф, и сколько он продается на той территории.
Если продолжить сюжет о том, что это привет от друзей Рената Леонидовича Ахметова за, может быть, невыполненные обязательства и недоуплоченные деньги, то, может быть, стоит сделать также, может быть, напоминание о том, какие силы влияют на боевиков так называемой самопровозглашенной ДНР. Все же разные сферы влияния, наверное, из Украины есть те, кто могут влиять на действия боевиков, и из России, особенно учитывая тот факт, что у Рената Леонидовича есть кредиты в российских банках. Может быть, давай это ближе рассмотрим.
Но относительно того, что частично конфликт вооруженный на территории Донецкой и Луганской областей был профинансирован за счет средств бежавших из Украины высших чиновников, я слышала от очень большого количества людей. Тот же Курченко, тот же Захарченко. Мне говорили по поводу Януковича. Конечно, нет платежек, конечно, нет...
Нет там, финансовых документов,
доказательств,
по крайней мере, на руках
доказательств.
У вас.
Но в топ, да, вот, как, не знаю, как это сказать, мнение существует, вот, в том числе и в украинской высшем руководстве, что, безусловно, когда там вот эта вся когорта деятелей прибежала в Россию, им сказали, ну, конечно, вы там украли столько денег, давайте теперь платите. Вот. И они платили как бы за счет, и в том числе частично, ну, как бы, понятное дело, не полностью, но частично этот конфликт оплачивался за счет этих людей. Вот. По поводу того, что... Опять-таки, тут это очень сложный вопрос, потому что тут можно и рассматривать, если вы помните, весной прошлого года была информация о том, что Ахметов и Бойко могут стать главами ОРЛО и ОРДО. Да? Потом якобы от этой идеи отказались. Недавно я слышала от представителей международных организаций, которые работают на Донбассе, которые вот мониторинговые миссии, которые приезжают, собственно, на оккупированную территорию, они опять рассказывали историю о том, что, возможно, если не Ахметов, то кто-то из его там людей могут стать во главе там этих ОРДЛО. Да? Возможно, возник конфликт на этой почве. Возможно, это как бы просто распределение сфер, да, и когда только какая-то информация появилась о том, что, ну, там, людей Ахметова могут назначить.
То есть это может быть и административным протестом в какой-то мере?
Да, да, да. Ну, то есть вариантов очень много. Нам очень сложно судить, потому что мы не знаем логики той стороны, мы не знаем людей, как там принимаются эти решения и так далее. Но то, что тут однозначно несколько факторов сошлись, я думаю, что это очевидно. То есть просто, как это сказать, такое сближение с президентской администрацией Ахметова, она повлекла за собой последствия. А сближение, оно налицо, в том числе как бы опоблок, если говорить об опоблоке, то часть опоблока, которая была подконтрольна Ахметовым, она дрейфовала в сторону так называемого парламентского большинства. То есть они могли обеспечивать ситуативные голосования. Там те же чиновники президентской канцелярии рассказывают, что там Ахметов теперь уже патриотичный олигарх. Да, вот. Ну и как бы таких вещей было очень много, и мне кажется, что совокупность факторов и привела к тому, что сейчас активизировался конфликт.
И что дальше? Это вопрос, может быть, наивно сформулирован, но так или иначе активизация налицо со вчерашнего дня. И есть ли, может быть, информация или возможные прогнозы о том, как ситуация с Укртелекомом может развиваться или с другими предприятиями СКМ и ДТЭК, которые на территории Донецкой области находятся?
Рано или поздно Ахметову придется договариваться. Это он умеет делать лучше нас с вами точно.
С кем?
И с боевиками, и с президентом, и со всеми. То есть как бы вот пытаться опять-таки усидеть.
Услышу каждого договора.
Усидеть, да, на двух стульях, потому что другого выхода у него нет. И если так уж говорить, да, там сколько уже там хоронили империю Рената Ахметова за последние 3 года, ну, после революции. После революции говорили, что все, там его бизнес будет под санкциями, он фактически разрушен. Потом началась война на Донбассе. Тоже все говорили, что, ну, там, у него все отберут, как бы он больше там не король Донбасса и так далее. Конечно, это не то влияние, которое было при Януковиче, даже на там приблизительно. А потом, как бы, когда началась делигархизация, все тоже думали, что сейчас все эти, ну, честно говоря, уже были рассказы о том, какие там приватизированные во времена Януковича предприятия достанутся кому, да. То есть Ахметова хотели, ну, как бы так вот. И если вы вспомните, там у меня есть прекрасно. Я эту тему внимательно отслеживала, да, и в том числе и мы публиковали колонки руководства ДТЭК, где они говорили, что мы знаем, что там чуть ли не окружение уже там президента пытаются там все эти активы раздеребанить, и уже там, как бы, кто будет следующим собственником. Но у него получилось и в этой ситуации как бы выйти и победителем, да, утвердив вот такую формулу определения цены. Сейчас вот нынешняя, ну, новая история, да, как бы тоже придется договариваться. Но тут проблема, наверное, заключается в том, что мы как бы больше думаем об Ахметове, а все это делается как бы за наш счет. Вот, вот это самое такое, как бы, что вызывает несогласие, диссонанс, потому что все это делается за счет людей. Вот.
Сергей, тоже несколько наивный, наверное, вопрос. Как вы считаете, насколько Ринат Леонидович способен защитить своих людей, которые работают на его предприятии там? То есть уже возникают разнообразные моменты. Насколько... Я вот смотрю, на самом деле, время от времени новости на канале «Украина», где, в общем-то, постоянно говорят о его гуманитарных миссиях.
Ну, конечно.
И есть свидетельство того, что действительно... Ну, есть, да. есть это реальные истории. В принципе, это все превращается просто в панегирик очень странный. Но насколько он реально может защитить своих людей там, обычных людей, которые работают на его предприятиях?
Сложно мне оценивать, не берусь, но...
Ну, вот я сделаю просто короткую ремарку. Вчера в комментарии пресс-секретаря Укртелекома на вопрос нашего коллеги, который записывал этот разговор о том, какие есть возможности для сотрудников Укртелекома, который был захвачен боевиками, насчет эвакуации, например, на подконтрольную Украине территорию, было сказано о том, что тем, кто захочет, будут предложены вакантные места, если они будут. Ну, то есть ответ достаточно абстрактный и говорит о том, что, наверное, готового решения на данном этапе нет, чтобы защитить, например, сотрудников предприятий, которые принадлежат Ахметову.
Ну, наверное, сейчас вот такого решения нет. Но я знаю точно, что там административный офис СКМ, он был еще вывезен как бы из Донецка еще давно, еще тогда. Я знаю, если не по Ахметову, бизнесу Ахметова, то по бизнесу других людей, что, конечно, работать в зоне АТО — это очень-очень сложно. Там, ну, спартанские условия и...
То есть даже,
конечно,
не речь не идет ни о дополнительных гарантиях, ни даже основных?
Ну, в принципе, да. Да, так можно сказать. Люди, например, которые, вот предприятия, которых находятся не на неконтролируемой Украине территории, они там живут по полгода в санаториях, под обстрелами восстанавливают линии электропередач, и все это очень, очень сложно, да.
А если продолжить упомянутый уже сюжет предоставления гуманитарной помощи, так или иначе, вот эти грузы от Ахметова с едой и другими
там
посылками,
многопрофильные
товарами разного предназначения в составе этих гуманитарной помощи, они проходили через линию разграничения и доходили до оккупированных территорий. Это тоже довольно интересно. Очевидно, это говорит о неком, не знаю, взаимопонимание, может быть, слишком большое слово для этого, но о неких гарантиях безопасности для того, чтобы довести такой груз из точки А в точку Б, из подконтрольной.
Ну, насколько я помню, вчера уже были случаи блокирования поставок гуманитарных грузов Ахметова. Раньше, безусловно, было какое-то соглашение, которое позволяло перевозку этих грузов. Как будет сейчас, мне сложно сказать, потому что вы же понимаете, что оценивать действия боевиков, прогнозировать их логику и вообще, что они еще могут делать, ну, очень сложно.
А вот анонсированный нами факт, что Ринат Ахметов попал в список богачей по версии Bloomberg, вот тоже о чем это свидетельствует, насколько это было неожиданно, но, видимо, те, кто знает расчет формулы угля, наверное, это было не неожиданно.
Оценка, я не знаю, какой формулой пользуются Bloomberg оценки, но вот когда мы Forbes оценивали там бизнес Ахметова еще до кризисный период, я имею в виду довоенный период, безусловно, есть ряд там ряд индикаторов, да, там. То есть любой актив, у него есть там своя капитализация, в том числе есть дисконт на там страновой дисконт. И Ахметов в прошлые годы очень сильно просел в рейтинге там именно из-за странового дисконта, потому что, как вы понимаете, бизнес вот в стране, в воюющей стране, да, это очень проблематично и сложно. Мне сложно оценивать, мне кажется, стоит дождаться Форбса, рейтинга мирового, и понять изменения в состоянии, насколько оно было, как повлияло. Я не думаю, что они как бы вот формулу закладывают, но и, честно говоря, мне сейчас сложно тоже сказать по поводу ДТЭК, финансовых результатов ДТЭК. Это нужно смотреть по финрезам, потому что прошлый год они закончились с огромным убытком.
А насколько данные, которые они демонстрируют, мы делают публичными, могут быть релевантными, нету ли где-нибудь спрятанных доходов?
Ну, это... Это, думаю, я ж не, ну, мне сложно, конечно, об этом говорить. Ну, на самом деле, как может быть и в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения, потому что я как бы на своей практике тоже знала немало бизнесменов, которые раздували, да, там, как бы, ну, там, показатели то, чтобы помогать в рейтинг Forbes, но они мне потом даже в этом признавались.
А вот если продолжить сюжет, я просто уточню насчет попадания в список Bloomberg и о том, что стоит дождаться результатов всемирного рейтинга Forbes. Насколько, как, насколько, не знаю, как это выглядит в контексте бизнеса в воюющей стране? Вот бизнесмен, олигарх из страны, в которой идет война, попадают в список самых богатых. Но, это как вообще?
Ну, как-то, как? В том, что Ахметов контролирует...
Я имею в виду, как мировые аналитики могут это считывать? О чем эта информация на самом деле говорит? Кроме, ну, не знаю,
его,
радости
они
за
считают, они
олигарха.
Оценивают его состояние. Состояние, как я уже говорила, да, там, в любом случае, даже в воюющей стране детек что-то стоит. Ну, там, ну, с, как бы с учетом даже кредитных обязательств. Мединвест что-то стоит. У Ахметова есть еще другие бизнесы. И как бы по сумме всех этих бизнесов, понятное дело, что они уже не настолько как бы успешны, как были там до военное время, в годы президентства Януковича, это понятное дело. Но в любом случае это все учитывается, это все считается, и состояние формируется на основе как бы этого. То есть...
А влияет ли это на, не знаю, инвестиционный климат? Является ли это сообщением для других бизнесов о том, что бизнес в Украине можно вести?
Я, вы знаете, о чем подумала сейчас? Ну вот успешным бизнес можно и не называть, ввиду того, что действительно в стране война, но есть другой фиксатор. А сколько можно на этом заработать? И вот, вот цифра, сколько можно на этом заработать, на этих, ну, условно неуспешных бизнесах, может поразить.
Да,
это
можно
не
вспомнить...
вопрос к инвестициям, это вопрос к коррупции больше, скорее.
Это вопрос
или...
к пьесе Бертольда Брехта «Матушка Кураж». Да. Сюжет описанный уже очень давно.
По поводу твоего вопроса, инвестиции, инвестиционной привлекательности, нет. Конечно, олигархическая система, она никаким образом не привлекает инвесторов и так далее. В нашей стране в течение 25 лет построена именно олигархическая система. Это когда группа людей использует общественные блага для собственного обогащения, ну, влияют на медиа, на политику и так далее. Конечно, в последнее время там влияние олигархов очень ослабло, с, ну, в принципе, после революции, после всех событий. Но об инвестиционной привлекательности свидетельствует вовсе не это, потому что как раз-таки в странах, наверное, самыми непрозрачными правилами бывают такие крупные олигархи, а свидетельствуют, конечно, рейтинги экономических свобод, рейтинг Doing Business, и как бы в этих рейтингах мы пасем задних и
но
находимся...
Мы опустились на самом деле в этом году на 4 позиции. Это не критично, исходя из того, что мы и так находимся на 160-х местах. То есть
но
это
не критично, но
мало оптимизма.
Но мы же как бы... Ну, находиться где-то в разряде африканских стран, при том, что, ну, doing business рейтинг, в нем можно подняться достаточно высоко за очень небольшой срок, если предпринять меры, как бы по дерегуляции и так далее. Когда у нас уже там 2.5 года команда реформаторов говорит о том, что у нас вот тут дерегуляция, мы тут, в общем, экономическая свобода и так далее, а мы в рейтинге падаем и падаем, падаем и падаем, ну о чем это может говорить? Это говорит о том, что, как, ну, что просто эти люди должны расписаться в собственной несостоятельности и уйти с должностей. Но как бы
да, но
в нашей стране это не принято. Я вот когда случилась история с Шулявским мостом, все же начали писать, вот Кличко должен был подать в отставку, как в любой нормальной европейской стране. А я на минуту задумался, кто вообще из украинских чиновников когда-либо подал в отставку просто из-за собственного факапа.
Сергей, на самом деле, я даже не припоминаю, в какой европейской столице вот падает мост при нормальном управлении.
А если он устал? Может, просто в других столицах мосты меньше устают?
Возможно.
Нет, на самом деле это все грустно, потому что...
мост просто так не устает, Ира.
Понимаете, мы тут много, мы можем много рассказывать по поводу постановлений, отмены, и про систему прозора, и про что угодно. Это все, безусловно, победа и так далее. Но когда, понимаете, у нас просто уже началась, нас поздравляю, мы впали в период, у нас начался период деградации. Потому что когда рушится уже инфраструктура, да, у нас нашего ВВП уже не хватает, мы уже проедаем. Мы проедаем инфраструктуру, мы проедаем свои, то, что нам досталось наследие от Советского Союза, оно уже приходит вот такой вот тлен, и мост рушится. Потому что нашего ВВП недостаточно, чтобы поддерживать эту инфраструктуру даже на нынешнем уровне, в нормальном состоянии, не говоря уже строить другие дороги, мосты и так далее и тому подобное. О чем вы? Это такое очень... яркий показатель, да.
Очень оптимистичная нота для конца разговора, но сразу...
Я думаю, может пошутить, но как-то не хочется.
Хочешь пошутить о деградации, да? Это было бы очень неплохо. Но я думаю, мы здесь все же остановимся и...
Не добивай деградирующего эфира.
Вот тебе и шутка получилась. Но сразу можно наметить для себя следующие темы для разговора, например, об инфраструктуре, о том, как она падает от усталости. Или, может быть, ее можно как-то релаксировать и поддержать. А на этом мы вот такой нотой о делах киевских, в частности, мы закончили разговор о том, что происходит с предприятием Рената Ахметова на оккупированной территории Донецкой области. Напомню, в нашей студии была Севгиль Мусаева, главный редактор интернет-издания «Украинская правда».